Доброе утро. Ну, пока тут никого нет, можно по традиции какой-то, если есть вопросы.
Вот есть вопрос такой, я вот сейчас думал, но, конечно, общий какой-то, но почему в мире так много войн и разногласий между людьми? Люди вместо того, чтобы
Я не
подниматься.
могу расслышать, простите, нечетко. Слова не разбираются. В мире много, и потом я ничего не понял.
Извиняюсь, вот сейчас
О,
должно быть получше.
другое дело.
Почему в мире так много разногласий, войн и всяких розней, которые не соединяют людей, а наоборот, они приводят к образованию, к разрозненности людей, и они соединяются в определенные группы и становится только хуже, что нет общего мнения ни у кого. Вот как это можно посмотреть с точки зрения Торы и Галахи?
Ну, как-то я даже не знаю, что вам сказать. Это выбор людей, в общем-то. Это выбор людей, что они решили, что вот так. Если люди выбрали бы идти по другой дороге, то было бы лучше, наверное. То есть у людей есть, как это называется, дурное начало, то что, да, Ецарара. Этот Ецарара, он подталкивает их к разным нехорошим вещам. Если люди над этим не работают, то естественное, то физический мир нас этому учит, да, какое естественное движение, когда человек ничего не делает. Естественное это движение, это гравитация, то есть его притягивает вниз. Поэтому, когда люди не работают над собой, их естественное движение – это падение. Ну хорошо, тут что-то никто не пришел больше, да? Давайте тогда продолжим нашу тему. Наша тема была про Шмиту. И тут он говорит про то, как сегодня это работает. Дело в том, что Шмита, мы видели уже, есть на эту тему спор, или она как бы дорайс или дорабона в наше время. То есть вопрос, есть ли заповедь Торы, работает ли повеление Торы в тот момент, когда евреи не находятся все на своей земле, какие там еще условия не выполняются. Есть мнение, что это не работает в наше время из Торы. Но все согласны, что как минимум постановление мудрецов на эту тему есть. Поэтому для простого человека, в общем-то, разница невелика. Нельзя, так и нельзя, как что было нельзя, то и есть. Разница может быть в случае, когда есть какое-то сомнение, подпадает ли данный момент под определение Шмиты или нет. В каких-то случаях могут облегчить. Вот. Некоторые пошли в своих облегчениях слишком далеко, и так что остальные раввины не признали эти облегчения. Может, вы про это слышали, но если не слышали, я даже не знаю, насколько это нужно сейчас в это входить. Давайте посмотрим, что Хинух говорит. Ну, наши мудрецы, он говорит, повелели это и в наши дни тоже исполнять эту заповедь. В земле Израиля. Да, нету в других местах Шмиты, нет такого. И что из-за этого постановления мудрецов? Значит, на всех землях, которые освободили Олей Бавель, то, что называется, те, кто пришли из вавилонского плена, то есть после уже при строительстве второго храма, к югу от Ахзива, какое-то место, которое как это сегодня, это примерно к северу от Акко находится, там город такой. И вот все, что южнее этого города, значит, нельзя выполнять никакие работы на земле. И все, что выросло, и все, что было выращено, да, он говорит сейчас про то, что вырастили вопреки запрету, то есть вырастили с нарушением Шмиты. И даже то, что вырастили не с нарушением, как мы знаем, это называется сфихин, то, что само растет, в тех местах, где это однозначно запрещено, где есть шмита, нельзя это кушать. Да, поскольку святость земли считается, она хотя бы вот на этом месте она осталась, когда вернувшись из вавилонского изгнания, захватили эти земли обратно, они осветили их снова присутствием еврейского народа, и уже эта святость осталась. В Талмуде был большой спор, кича датиль даво, кича про разные, сейчас он будет упоминать тоже еще, разные были люди, которые завоевывали землю Израиля на каком-то этапе, и некоторые вещи, некоторые как бы освящения ее, они работали только на время, пока завоевание держалось, а некоторые работали на будущее. Вот это работает и на будущее. Интересно, что при этом это все-таки постановление мудрецов. Теперь земли, то, что вышли из Египта, первое, как бы самое то, что еврейский народ пришел, и пределы земли Израиля, которые они осветили своим присутствием, это от Ахзива на севере и до Египетской реки. Что такое Египетская река? Это поток Шихор называется. Вот это место и до реки Амана на северо-востоке, это запрещено обрабатывать землю в этих местах, но при этом мудрецы не запретили кушать то, что там выросло, потому что кидше к душе решойна, очевидно, не по ским, к душе решойна, кидше Лышайта вылола седлого. То есть те места, которые потом, вернувшись из Вавилонии, не захватили снова, святость первая ушла. И поэтому остался запрет мудрецов обрабатывать там землю, но не запретили то, что там растет. С этим, конечно, всегда есть сложность. Мудрецы нельзя запретили то, что растет само. В принципе, Тора это нигде не запрещала. Мудрецы запретили то, что растет само. Здесь, поскольку это уже и так постановление мудрецов, так они не наложили еще одно постановление. Но вообще-то это постановление очень действенное, очень понятное, логичное. Запретить то, что растет само, потому что есть всегда опасения. И мы знаем, что есть такие люди. В Израиле их сегодня называют хохмологи. Я не знаю, как это перевести. Но такие умники, типа, да, которые хитрят, которые говорят, оно само выросло, сами обрабатывают землю, потихонечку выращивают, а потом говорят, так оно выросло само. Так вот, чтобы этого не происходило, мудрецы запретили даже то, что выросло само. Но здесь, на этих землях, которые и так уже все только с постановлением мудрецов запрещается, это они там не запретили, что дает нам немножко какое-то место, откуда можно добывать. Южнее Египетской реки и севернее, чем это Амана, можно, там шмита вообще не действует. Теперь Сирия. Это интересное место. Такое рядом с Израилем. Я не знаю, вся ли страна Сирия туда входит, но так называется на языке Талмуда некоторые места, которые вправо от из Иордании. Это захватил царь Давид в свое время. И при этом еще как бы каноничную, что называется, положенную по Торе землю Израиля к тому времени еще всю не захватили. Там кое-где оставили другие народы. Ни то из жалости, ни то из лени не хотели заниматься этим. И приятнее думать, что из жалости, но это не важно на самом деле, потому что это было нарушение того, что Всевышний сказал. И какие бы благородные мысли ни побуждали тебя нарушать заповедь Всевышнего, кончится это плохо. То есть это само по себе плохо, но это еще и кончится плохо. В результате потом те народы сделали проблемы, которые оставили. Но тут факт в том, что поскольку не завершили завоевание земли Израиля, очевидно, присоединение к ней земель не работало так, как должно было бы работать, если бы она была цельная. И поэтому Сирия, которую захватил Давид, оно как бы называется у наших мудрецов кибуш йохид, завоевание одного человека. То есть фактически он их завоевал, получается, как частное лицо, не как царь Израиля. То есть не появилась святость в этих местах, появилось что-то, какое-то... Какое-то отношение мудрецы, возможно, только дорабонан, мудрецы дают этим землям. Это то, что напротив Междуречия, напротив Арамцовы, всех окрестностях Ефрата. То есть получается, что Иран, может быть, туда относится сегодняшний. Ирак, то есть, не знаю, Дамаск, там Ахлав, Харан, прилегающие Харон, всякие вот эти места. И хотя заповедь Торы, Шмиты, она там не работает, мудрецы тоже запретили там обрабатывать землю, подобно как в стране Израиля. С некоторыми облегчениями, которые там кому-то обсуждают, то да, то нет. К землям Амона, Муава, Мицраим, Египет и Шинаар, то, что в Вавилоне, в принципе, то есть сегодняшний, получается, Ирак, как я понимаю, к этим землям, хотя нужно отделять Масрот, что интересно, поскольку уже было там еврейское присутствие, тем не менее Шмита там не соблюдается. И тем более, конечно, прочие страны все за пределами земли Израиля. То есть есть такие места, где вот тоже евреи могут все-таки оттуда, у них есть иногда какие-то владения, есть какое-то, ну, сегодня все по-другому. Но раньше было такое, что у евреев был какой-то доступ к этим землям, и при этом бедняки могли там все-таки что-то как-то обработать землю, получить урожай, и шмиту там мудрецы не требовали соблюдать, в частности, потому, чтобы оставить немножко людям хоть какой-то пробел. Потому что особенно в тех ситуациях, когда народ Израиля не полностью находится уже на своей земле, и нету официального обещания Торы, что будет тройной урожай в шестой год, действительно, шмиту соблюдать невероятно тяжело. У вас нету пропитания просто целый год. Поэтому как-то вот такие оставили немножко сбоку вещи, которые не стали запрещать. Да, я подчеркиваю, что невозможно такое, чтобы Тора что-то запретила, а мудрецы это разрешили. Такого нигде и никогда нет. Что никто вам не говорил. Есть вещи, которые мудрецы сами запретили, и в своем запрете оставили какие-то или лазейки, или какие-то белые места, которые они не запретили, специально, чтобы людям оставить какое-то для жизни. Теперь он говорит про людей, которые нарушают заповедь Шмиты, и в данном случае, ну, понятно, кто обрабатывает, он нарушает, тут не о чем говорить, но и он нарушает запрет, а есть предписывающая заповедь, да, предписывающая заповедь, что ты должен отдать как бы доступ к твоей земле. Вот у тебя есть виноградник, или у тебя есть яблоневый сад, или у тебя есть огород, или у тебя есть поле, неважно что, у тебя есть что-то, что растет на земле, урожай, который относится к году Шмиты, это зависит от того, это растет из земли или из деревьев, когда этот урожай считается относящимся к году Шмиты. Но тот урожай, который обладает святостью Шмиты, ты должен дать к нему доступ всем окружающим. И если ты не даешь этот доступ, ты закрыл это место и пользуешься этим урожаем только сам, ты нарушаешь повелительную заповедь. Что человек может делать? Он может понемногу собирать вместе на равных со всеми то, что ему необходимо для текущего пропитания. Он, конечно, не хуже всех людей. Он имеет право тоже собрать. И, ну, как бы на общих основаниях, что называется. Так, чтобы, как говорит Хинух, чтобы не было видно, что есть какие-то хозяева известные в этом месте. То есть, чтобы вот приходит человек и смотрит, и он не видит, кто здесь хозяин, а кто не хозяин. Все приходят, собирают. Сегодня, это я сразу вам скажу, мне неизвестно, есть ли такие поля и сады, которые просто люди приходят и собирают. Возможно, какие-то маленькие частные сады, это проще всего именно так сделать. Но есть какое-то, я понимаю, как это называется, все-таки учитывается то, что человек не обязан, он обязан как бы дать свой урожай в общее пользование, но он не обязан терять свое поле полностью. Сегодня есть такие места, наверное, где-то как-то обрабатывается что-то, и там какая-то нежная почва. И люди могут прийти, вандализм такой, да, люди придут, это не их место. Им все равно, они пришли, пособирали, натоптали, затоптали, что-то поломали и так далее, испортили, и потом тоже не будет ничего. И этот человек не обязан как бы терпеть. А что ему делать, с другой стороны? Собирай тогда урожай сам и выноси его людям, пусть они его... Можно так сделать. Если я правильно понимаю, в таком случае, когда человек опасается за свое поле и прочее, он имеет право нанять рабочих, чтобы они собрали урожай, и потом раздавать его людям, но при этом получать деньги за работу этих рабочих, потому что почему он должен сам оплачивать этих рабочих? А с другой стороны, я бы сказал, что может он сам должен их оплачивать, потому что это для его удобства просто делается. Не знаю, как конкретно все эти умозаключения сводятся. Я знаю, что сегодня этим занимаются суды. Те люди, которые хотят правильно выполнять заповедь Шмиты, если они не пустили просто открыто всех, кто хочет, заходи и бери, то они запускают представителей Бейздин, еврейских судов, которые нанимают работников, ну, грамотно, все как положено, в седьмой год собирают эти плоды и развозят его по городам, где-то по магазинам или просто по районам. Много бывает так, что шмитовые плоды где-то там с какого-то просто лотка, как бы, можно сказать, раздают, но все-таки берут какие-то небольшие деньги, чтобы окупить работу этих рабочих. Ну и транспорт, который доставляет это в города, все сегодня сложнее. Да, люди сосредоточены в городах в основном. Люди, алло, тут кто-то у нас еще пришел. Не видно, кто. Вот, в Сирии, вы спрашиваете, в Сирии. Не знаю, где там есть евреи, если то, может быть, какая-то есть разница. А так я не думаю, что там много каких-то евреев есть. Поэтому не знаю, насколько это важно. Но те места, которые подпадают под определение Сирии, которые мы сказали, так там вот, да, там не запрещали. Не запрещали пользоваться этими
А?
парками.
Ну, блин.
Есть какой-то. Мы видели тут
Да.
две этих
Смотри,
самых.
как это...
Ой, тут
Как вот
кто-то у
это
нас пришел и
воспринимать?
говорит не с нами. Теперь есть тут два места. Я точно не знаю, где это все расположено, поэтому нам с вами сейчас нет смысла в этом ковыряться. Если кто-то поедет туда и будет пытаться там в Шмиту что-то делать, тогда стоит узнать, в какую территорию попадает какая земля. Где-то разрешено какие-то немножко работы делать, где-то не разрешены работы, но разрешено пользоваться плодами. Где-то вообще никаких запретов нет. Ну вот это то, что про Шмиту. Вообще большая очень тема, и мы знаем, что она в Израиле имеет очень сильный резонанс в том плане, что какие-то раввины пошли на очень сильные уступки, на очень сильные облегчения, которые другие раввины не приняли. И сегодня получается, что люди, которые желают соблюдать как следует, заповедь должны смотреть, где они их покупают, плоды, овощи и фрукты в разное время года. Это разные вещи создают, могут проблемы создать. Они должны знать, где они это покупают, чтобы не попалось так, что они покупают то, что вообще запрещено есть. То по поводу шмиты. Перейдем на следующую заповедь. Алло. Кто-то со мной здесь?
Да. Давайте на
Да, да.
следующую.
Так, переходим на 85-ю. Бездействие в субботу. Швита в шаббат. Вообще интересно, я подумал в свое время, когда подбирали на русском языке аналоги слов шаббат и йомтов, то вообще-то шаббат стало называть, ну, его перевели как суббота, да, просто, ну, это как бы такая калька фонетическая. На самом деле, а йомтов, да, у нас называются праздники. Так вот, как раз субботу ее надо было перевести словом праздник. Ну, есть русское слово суббота, так удобно. Да? Но что такое шаббат? Это именно от слова швита, лишбот. То есть не делать праздник – это слово праздность, да, то есть не делать какие-то вещи. И в субботу, значит, у нас помимо запрета, который всем известен, «Лойса асе кол малахо», «Не делай никакую работу», у нас есть еще и повелительная заповедь. «У боей машвии тишбот» написано. «Лишбот мимлаха боема шаббат», пишет Хинух, потому что написано вот так вот: «В седьмой день ты должен отдыхать». Зачем Тора дала еще одну повелительную заповедь? Наверное, вы помните, что мы это обсуждали. Когда существует заповедь только в виде запрета, и могут оказаться, а здесь в субботу, конечно, могут найтись не одна и не две, а много, может быть, случаев, когда для исполнения какой-то повелительной заповеди в субботу мне нужно нарушить субботу. Что я буду делать? У меня есть правило. Когда две заповеди, как называется, противоречат в данный момент друг другу, одна требует, чтобы я что-то сделал, а другая мне запрещает это делать по какой-то сторонней причине. Ну, самый простой, например, мне нужно сделать обрезание в субботу. Да, ребенок родился в субботу, на восьмой день у меня выпала суббота, нужно делать обрезание. И теперь давайте пойдем по порядку. Как мы начнем строить наш разговор? Вот, предположим, мы такие новые люди, перед нами положили Тору, мы начинаем в ней сейчас ковыряться и пытаемся понять, можно нам сделать. С одной стороны, мы уже знаем, что есть такая заповедь обрезания. И знаем, что нельзя откладывать, нельзя затягивать, это очень важная вещь. И кто отказывается делать обрезание, а потом его душа отсекается. Это тяжелые вещи. Так, может быть, поэтому надо сделать, несмотря на субботу, но в субботу есть запрет, нельзя резать, да, нельзя там делать какие-то вещи, которые нужно, конечно, при обрезании обязательно будет делать. Что делать? Тут мы зовем какого-то человека, который учился на неделю дольше нас, и он нам рассказывает про правила, что если сталкиваются как бы вот таким образом противоречия между заповедью повелительной и заповедью запретительной, повелительная заповедь отталкивает запретительную. То есть, несмотря на запретительную, нужно исполнить повелительную заповедь. Значит, по этой логике мы обрезание должны сделать в субботу. Тут приходит парень, который учился на 2 недели дольше, чем мы, и говорит, а он еще не выучил еще одно правило, что если вместе с запретительной заповедью существует и повелительная, которая, в принципе, ничего нового, может, даже не добавляет, она просто настаивает на том, чтобы мы соблюдали фактически этот запрет на работу в субботу, но она сформулирована как повелительная, тишбот, да, то есть сиди, бездействуй в субботу. Значит, у меня уже две вещи есть, и запрет, и повеление соблюдать субботу. И в таком случае уже повелительная заповедь не может оттолкнуть их. Видите, какая может быть важная разница? Теперь, если бы это было не обрезание, а, скажем, какая-нибудь несрочная операция, ну, скажем, человеку нужно там исправить, я не знаю, и бывает, знаете, в носу там какая-то перегородка неправильно стоит. То есть он может жить, но решили, что нужно сделать эту операцию, но она несрочная. Конечно же, в субботу ее нельзя делать, при том, что можно найти какую-нибудь положительную заповедь, которая велит, предположим, даже эту операцию сделать. Ну, сейчас не будем фантазировать, поэтому взял обрезание как пример. Но просто мы понимаем, что даже если будет какая-то заповедь сделать эту операцию, все-таки сделать ее будет нельзя в субботу. Что с обрезанием? Мы-то с вами знаем, пригласив парня, который учился на 3 недели дольше, мы узнаем, что обрезание все-таки делается в субботу. Почему? Потому что про обрезание Тора специально добавила какую-то лишнюю пару слов в том месте, где она говорит про заповедь обрезания, написал бы «Эцем айом азе», кажется, там оттуда учит «Байом ашмини», там есть несколько выражений, из которых после талмудического некоторого такого распределения логики, что для этого, что для чего написано. В результате получается из всего этого, что мы обязаны делать обрезание, даже если оно выпало в субботу, на 8-й день. В чем, опять же, для нас практическая разница? Что да, если ребенок родился, и 8-й день его обрезания выпадает в субботу, его делают в субботу. Так сегодня и делается. Надо, конечно, заранее приготовить на месте нож, еще какие-то вещи, которые нужны для обрезания. Нужно все приготовить, что возможно приготовить для субботы, до субботы, чтобы не рвать там какие-то, скажем, повязочки создавать, еще что-то, не делать никакие работы, ненужные для этого в субботу, все сделать заранее, но все-таки обрезать ребенка нужно в субботу. Это если это Йом Шмини. Но если обрезание, как довольно часто случается, особенно если вы имеете дело с мойлями, которые учились в таких школах, где учат очень строго смотреть на желтушку у ребенка, еще на какие-то вещи, и они отказываются делать, пока ребенок не будет на таком уровне здоровья, когда они могут 100% быть уверены, что ему обрезание не повредит. И у таких мойлей часто бывает, что ребенок не, ну, не то, что насколько часто, но раз там один ребенок из, не знаю, из 5, из 10, может быть. Но это бывает, это не что-то очень редкое. Или бывают дети недоношенные родились, они слабенькие, еще что-то какие-то. И тогда откладывается обрезание, не делать на 8-й день, делать позже. В таком случае в субботу его делать нельзя. Даже если мой сказал, все, я вижу, что ребенок абсолютно здоров, вот теперь каждая минута с этого момента, каждую минуту, что мы оттягиваем исполнение заповеди, это нехорошо, мягко говоря. Но если это в субботу обнаружилось, что ребенок здоров, конечно, ему обрезание не делают. Именно по той причине заповедь повелительная у меня есть сделать обрезание, но у меня против нее стоит стена из запрета вместе с повелительной заповедью соблюдения субботы. Так это работает. Теперь кол и не она катули мало была в балазе. Все, Хинух сказал, что ему нету смысла ничего здесь распространяться про смысл и всякие подробности этой заповеди, потому что все, что нужно было об этом, он написал там, где он писал про запрет на субботние работы. Поэтому здесь мы просто для для галочки учитываем, что есть и повелительная заповедь, но мы с вами только что разобрали, что галочка – это не просто галочка, а очень важная гирька на законодательных весах. И люди, которые должны определить в определенной ситуации, можно что-то сделать или нельзя, они, конечно, эту гирю должны учитывать, что помимо запрета субботы, запрета на совершение определенных действий в субботу, есть и повелительная заповедь, приказывающая удержаться от их исполнения. Он говорит, что заповедь субботы в Торе встречается до 12 раз в Торе упомянута, в разных формах. Не каждое упоминание это будет добавлять еще одну заповедь. Но тем не менее мы видим, что Тора очень-очень переживает, чтобы евреи соблюдали субботу. Это одна из важнейших заповедей. И наказание, поэтому Тора дает за нее очень тяжелое. Я бы сказал, это одно из самых таких тяжело понимаемых наказаний, потому что обычно смертная казнь у нас дается за те вещи, которые, ну, более-менее люди понимают. Сегодня, может, не понимают из-за прелюбодейства тоже, почему должна быть смертная казнь, но все-таки хотя бы как-то можно понять, что человек сделал большую подлость, большую гадость и так далее. Там за убийство, кто ударил отца или мать и сделал им рану, какие-то вот такие, проклинал там, да, что-то такое говорил в адрес Всевышнего нехорошего. Такие вещи вот вызывают смертную казнь. А здесь суббота всегда представляется людям какой-то такой красивой очень штукой еврейской, но не могут они понять, почему за нее так строго наказывают. Как мы уже говорили, на самом деле человек, который не хочет, чтобы его наказали, его никогда и не накажут, по большому счету, если он только не вредит прямо обществу. Но Тора прописала здесь наказание, чтобы мы знали, насколько это тяжело, насколько эта заповедь важна, что человек, который нарушает субботу, он как бы сотрясает духовные миры так, что в результате вредит всему мирозданию, и, конечно, из-за этого вредит всему человечеству. Если бы люди знали, какие разрушения этот человек производит на их глазах, сидящий и курящий в субботу, они бы его сами камнями забросали. Но люди просто не знают и думают, что вот эти религиозные фанатики набрасываются на человека. Ну, курит он в субботу, ну где что подвинулось из-за этого? Кому он помешал? Ну вот вам то, что я говорю, это не так просто работает. Это одна из важнейших заповедей. Всевышний так постановил, и так он ее связал с мирозданием. И, может быть, те, кто изучает тайны Торы, могут в этом что-то получше понять еще. Ну, думаю, на этом мы сегодня остановимся. Ой, тут писали вопросы какие-то, я не видел их, что же вы молчите?
К сожалению, со звуком плохо.
Шхиту? А что шхиту? Шхиту. Конечно, шхиту нельзя делать в субботу. Как мы понимаем, по логике, которую мы сейчас объяснили, уже однозначно видно, что нельзя. А в Йом-Тов Тора сама разрешила делать то, что нужно для еды, поэтому шхиту делают в Йом-Тове. Вот, Йом-Кипур. И тшува искупает нарушение субботы, насколько мне известно, да. И если человек не был увлечен со свидетелями и требуется его казнить, он получает карет за это. Карет можно лахзор бетшува. Нагу чабес.